Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 23 траўня.
Навошта рэжым кашмарыць Еўраопт?
Што можна сцвярджаць 100%, што гэта не бульба.
Ці вінаватыя беларускія ў дэмаграфічным крызісе?
Но вот эта знаменитая фраза «А куда рожать дзяцей в автозак?» Она, простите, што, куда-то делась?
Ці поедуць беларусы летом адпачываць у Европу?
Ну, если поднапрячься, да, есть шанс. В Испанию, в принципе, можно самостоятельно записаться.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На мінулым тыдні сілавікі прыйшлі да топ-менеджэраў кампаніі «Еўрагандаль» – юрыдычнай асобы, якая валодае сеткай крамаў «Еўраопт».
Усё было ў лепшых традыцыях цяперашняй Беларусі – маскі-шоу, выбітыя дзверы і кайданкі.
Хапун адбыўся на фоне крызісу з бульбай і гароднінай у цэлым. Стрымліванне цэн прывяло да таго, што пастаўшчыкам стала нявыгадна адгружаць прадукцыю ў айчынныя крамы, бо гэта не рэнтабельна.
Пазней частка затрыманых вярнулася на свае працоўныя месцы, але афіцыйнай версіі таго, што адбылося, па-ранейшаму няма.
У эфіры Еўрарадыё сітуацыю абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнаровіч.
Еўраопты. Тое, што рэальна ў Беларусі датычыцца кожнага. Крамы в некіх абсалютна дробных месцах, прычым адзіная часам крама, якая там ёсць. І вот сілавікі прыйшлі. Што далі будзе?
Слухайте, ну што будзе далі? Якія могуць быць прычыны на такой падзеі? І то, што можна сцвярджаць 100%, што гэта не бульба. Таму што такія рэчы, якія з гэтымі маскі-шоу, выйманнем некай бухгалтэрыі, яны рыхтуюцца некалькі месяцаў. То бок яны пачалі рыхтавацца яшчэ да таго, як увогуле пачалі некія там словы пра слова бульба і недахоп гучаць. Гэта першае. Па-другое, канешне, Еўраопт гэта ўсё ж такі прыватная кампанія. Як бы мы не разглядалі яе як амаль дзяржаўны бізнес, ўсё ж такі гэта цалкам прыватная кампанія, якая вельмі, вельмі цікава структуравана праз Кіпр. І не ведаю, як зараз, але звесткі ў прэсі за мінулыя гады сцвярджалі, што там Кіпр, а потым стаяць тыя самыя BVI, брытанскія вірджынскія астравы, дзе ўвогуле няма ніякіх падаткаў, ніякай справаздачнасці за фірмы і так далі. Так вось гэта прыватная кампанія, якую не чапалі амаль 20 гадоў, так, сур'ёз. І
як бы як не чапалі, Александр, уласнікі Еўраопта не здарма жывуць у Манако ўжо вельмі доўгі час.
20 гадоў.
20 гадоў,
да. 20 гадоў, так.
А, то бок, вот там чапанулі, яны з'ехалі, і вот з таго часу ўсё гладка.
Ўсё ж такі іх чапанулі тады, калі яны не былі гігантам, калі яны не займалі 80% нашага раздробнага рынку, ну і трэба разумець, што зараз Еўраопт каштуе ад 2 до 3 мільярдаў долараў. Гэта яго сапраўдная цана, і ў нас нема камерцыйных кампаній, ну калі не лічыць нікі там Wargaming ці EPAM, якія ўжо не беларускія кампаніі, а вось беларускія кампаніі па такой цане ўвогуле нема. Магчыма, можна ацаніць, ведаеце, Белкалі, трохі большую суму. Магчыма, можна ацаніць такіх монополістаў, як, напрыклад, БелЖД, калі чыгунка. Ну, ці телекам, калі-небудзь яны будуць прыватызаваны, будзе зразумела іх цана, але вось так камерцыйнага ці вытворчасці нейкай, напрыклад, там Маза ці Белаза, увогуле у нас нема такіх кампаній. Таму гэта наезд на кампанію коштам 2-3 мільярды. І гэта і вызначае далейшы лёс, таму што прыбраць такую кампанію да дзяржаўных рук, ну, гэта можна так сябе ўявіць, як Wildberries, ну, нешта падобнае ў Расіі адбываюцца, алігархі рубяцца за той чый Wildberries, ну, там таксама, ведаеце, там кошт 7 мільярдаў. Гэта, канешне, ў 3 разы больш, але падобны кошт. Але ў Беларусі няма такіх выпадкаў. І я ўсё ж такі разумею, што гэта такое жаданне трохі паскупсці кампанію, трохі каб яна даплаціла нешта ў бюджэт, ну і на фоне 2-3 мільярдаў цаны, колькі бы там не налічылі правяраючыя, колькі бы у них не было там, не ведаю, падатку ці нічога іншага, но ўсё роўна ўласнікі заплацяць, і я так разумею, што нічога дрэннага не будзе адбывацца з еўрааптам, ну як з фірмай, якая прысутнічае на рынкі, і гэтыя жыхары райцэнтраў, гэтых малых вёсак, дзе ёсць гэтыя еўраопты ці там грошы,
хіт, грошык.
Так, так. Yeah. Могуць спаць спакойна, з самой кампаніі нічога не будзе адбывацца, але вось сам па сабе кейс вельмі цікавы. І ведаеце, што яшчэ цікава, рыхтуючы гэта выпуск, я залез справаздачнасць цалкам нашых раздробных сетей. Дзякуй Богу, Белрытэйл апублікуе справаздачнасць вось такую суадносіны 19 сетак. Там і там таксама лічбы вельмі цікавыя, ну, з пункту гледжання прыбытку еўраопт у нас у гэтых самых у адсотках другая сетка, там 4% прыбытку, раней было 5, і гэта азначае, што яна вельмі добра кіруецца, што гэта добры менеджмент. Ну, самае прыбытковая, мне падаецца, фікс прайс, но што цікава, што ў нас вось гэта з пункту гледжання маржынальная прыбытковасці, да, то есть розніца паміж продажю тавараў і іх закупкай, найвышэй у Беларусі ў тых самых крамах, якія лічацца таннымі. Там фікс прайс, по-моему, 3 цены, і у них гэтая нацэнка 34-39%.
Я так і знаў. Вот,
ну, і у меня пытанне, як яны влазяць у беларускае законадаўство, якая не дазваляе. Таму што ўсіх астатніх, ведаеце, пачынаецца з 15, заканчваецца 25, стандартна 22-23. І я разумею, што ну, раздробны бізнес ён такі. Купіў 25% сябе, там, дацаніў, прадаў. Разумею, як людзі працуюць з 39% гэтай нацэнкі. Я не разумею, мне вельмі цікава, чаму гэта не цікавіць нікога іншага. Ну, дзякуй Богу, нехай працуюць. Але вось на гэтую тэму відос, у тым ліку я разважаю, за што можна схапіць еўраопт, не выходзячы з кабінета, не займаючыся маскі-шоу. Калі вам цікава, перайдзіце, вось была спасылачка пачатку наша праграма, перайдзіце па спасылачкі і паглядзіце.
Да, Александр, згодны падпісваюся пад усім, што вы сказалі. Еўраопт гэта такая сістэма ўтваральная сёння з'ява. Да таго ж 60 тысяч працоўных месцаў, наколькі 32
было ж. У нас было 34, 36, 32 зараз. Yeah. У нас найбуйнейшы працадаўца гэта ўсё ж такі беларуская чыгунка, і там 70. Прабачце, я папраўлю, ну я ўсё ж такі эканаміст, паўна.
Недзе я калісьці чытаў пра 60 тысяч у Еўропе, магчыма, яны нейкім чынам падрабіліся і цяпер стала там 30, тут 30, як бы для нечага, да? Дарэчы, падобныя прэтэнзіі і да крамы секонд-хэнду. Але вот што цікава ў гэтым наездзе з боку сілавікоў. Mm-hmm. Мы шмат абмяркоўвалі вот айцішнікі, да, і ў айцішніку забраць няма чаго. Mm-hmm. Шмат разоў таксама казалі мы: "Ну што, стол забярэш за якім айцішнік?" Ну, да. Ноутбук, ну, забярэш, да. Ну, там манітор, ну, айцішніка можна пасадзіць, уласна кажучы, хаця ты ж яго карміць яшчэ пасля. Ну, як бы таксама не выгадна. А вот еўраопт это сітуацыя та іншая.
Ну, там ёсць чым.
Цэлыя крамы прадуктаў. Ну, і так, сама так. Нерухомасць.
Ну, нерухомасць, ведаеце, на контроль нерухомасці там таксама цікавая статыстыка, толькі 28% у іх ва ўласнасці нерухомасці, астатняе гэта арэнда, але 28%.
Ну, нармальна.
1600 крам дастаткова.
Гэта праграма «Еўразум» і гарачая дыскусія Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам наконт кашмарання дзяржавай крамаў «Еўраопт».
Я спрабую логіку зразумець. Вы так думаеце, а паскупсці, да, ну, вот это галоўна. А я думаю, што, ну, чам навошта спыняцца-то на проста адскубанні кавалкаў, калі можна там, я не ведаю, генерала свайго пасадзіць.
Ну, уявіце сабе.
Частку прыбытку.
Прыходзіць на Еўрараду, нехта і кажа, ўсё, зараз гэта маё Еўрараду. Ну, праз колькі тыдняў перастануць глядзець Еўрараду?
Ну, это ж таксама іншае. І зноў ж, журналісты разышліся, нікога не засталося. Ну, ёсць нейкая маёмасць, да? А тут-то... А куды і падзянуцца людзі з крамаў? Людзі не разыдуцца, людзі застануцца працаваць.
Людзі людзьмі, але ж, калі таким буйным прадпрыемствам, трэба уметь кіраваць. Я звернул увагу, что гэта другое по прибутковасці у Беларусі прадпрыемства раздробным гандлю. А есть у нас, напрыклад, там Білмаркет, там Алмі, які працуюць з адмоўнай прибутковасцю. То бок над тым, каб на гэтым зарабляць, яшчэ трэба уметь гэта рабіць. Таму не веру, не веру. Ну, але магчыма, вы і правы. Магчыма, гэта у меня такое дзіўнае такое.
Не, не дзіўнае. Ён просто такі крыху, на мою думку, ідэалістычны. Да? Што бок, да. Вот ёсць все ж такі уяўленне, што не трэба разбураць весь бізнес, трэба просто взяць там мзду нейкую,
ну,
да?
Ну, як з гэтым з лідскі піём зрабілі.
Да? Але, ну, вот шмат же гісторый, да, калі сажалі таленавітого менеджера ў пагонах, mm-hmm. і бізнес праз некі час чамусьці, як бы, але я ўпэўнены, што менеджеры ў пагонах, яны не лічаць сябе вінаватымі. І менеджеры ў пагонах, яны, я ўпэўнены, вераць у сваю здольнасць кіраваць чым заўгодна, паспяхова. Як бы тут же мы с человечим фактором сутыкаемся, с самомнением вот с этим, да?
Ну, и там и розница вот. У ВУПе на человека помеж Польшей и Беларусью 3 раза.
Да. А все ж таки бульба, Александр. А, гэта тема перетекая с программы. Программа, гэта сериал. Ну, есть, есть новая. І я нават сказаў бы, што ёсць абсалютна нейкая шызафрэнічная сітуацыя утварылася, да, цягам апошніх пары тыдняў. Вось глядзіце, я папрашу зараз паставіць відэа, што Александр Лукашэнка кажа, здаецца, 8 траўня, да, ну, карацей, пару тыдняў таму ён там перад людзьмі выступаў на тэму бульбы. Вельмі кароценькі кавалачак.
Все умеем делать, но, понимаете, есть сложности. Вы хотите подешевле свое в магазинах, и мы, и я тоже хочу, чтобы это было. А крестьяне хотят дороже продать, чтобы, ну, хоть немножко и зарплата была, удобрения купить, посеять быстрее. А в России в 3 раза дороже. Вот они и начали продавать, где дороже.
Значит, глядите, что отбывается. Кризис с бульбой в белорусских крамах тлумачится тем, что начали продавать туды, где дороже. Такое питание, как чему утворилась такая ситуация, это Лукашенко не будет про его думать. И не будет тлумачить, да. Как бы, чему ж так сдарилось, что в Беларуси вот невыгодно продавать бульбу, а в Россию 3 раза дороже. Хотя это питание как раз таки системное. Это наступство того, что такое белорусская экономичная модель там, и так далее. Але, ну, вот факт. Ён тлумачыць вось гэтым людзям, што, ну, дрэнна здарылася праз тое, што бульба вся ў Расію. Яшчэ цікава, чым гэты відос. Я вот не разумею, з яго хто не мае рацыі. Вот хто не прав, да? Вот вы ж хочаце бульбу танную в крамах, да? І я хачу, гэліць Лукашэнка. А яны хочуць заробак, ну, это ж нормально, что люди хочут заробок, да, и продают бульбу в Россию. Так, а кто ж не мая рации? Все мают рацию, Александр. И вот это ж некий тупик. Ну, все, просто конец, да. И ты прав, и ты прав, да. Вот, и все правы. А что робить?
Слушайте, за этот час отбылось шмат еще чего-то цікавого. По-перше, белорусские чиновники, это из Министерства сельской господарки, их было вельми тяжко зразуметь, а лены кажут, мы не разумеем, что такое, мы туды поставляем у сетки в 2 раза больше, чем потребовали, а ее все равно нема. По-другому, Национальная академия наук вышел человек еще при каранике,
еще
при Гусакове и сказал, каже, полторы рублі за кілаграм немытай бульбы. Гэта справядлівая цана.
Навукова-математычна абгрунтаваная.
4 месяцы таму яна была, ну, ніяк, а ўжо зараз, как бы, выходзіць, кажа, все у нас так адбываецца, кажа ён. 50 гэтых, хоча злотых копеек, 50, прабачце, копеек, гэта сабе кошт самой бульбы, і па 10 копеек на кілаграме, гэта яе ўтрыманне ў добрых умовах. Таму вось в мае 1,5 рублі. Ох, у меня шмат да яго пытанняў. Як раней я атрымлівалася, што ў Беларусі...
Раней была несправедлівая, да.
Была несправедлівая кошт. Калі ж казаць, канешне...
Но бульба то ўсё роўна не рубль 50 каштуе, а 3.
Ну, канешне, канешне. І апошнія, што было, ведаеце, надвор'я падвяло. Надвор'я падвяло, таму што Лукашэнка спадзяваўся, вось ён гэты відос, яму ўже там 2 тыдні, напэўна. Ён тады казаў, ну, праз месяц у нас усё будзе. Учора выходзіць паведамленне, ведаеце, надвор'е гэтыя замаразкі, першая бульба будзе ў нас толькі ў канцы чэрвень.
То бок, таму чакайце яшчэ пачы месяц.
Вось, цалкам же, ну, ведаеце, я рабіў выданне на бумбы, мне здаецца, бульба, што мне здаецца, гэта здзекавацца з гэтага, гэта ўжо как здзекавацца, ведаеце, з цяжка хворого чалавека, які как бы ўжо ведаеце, ну, ён прыказвае, дайце бульбу, а бульбы нема, і вось яны так ходзяць такі, а што такое? Канешне, аснова, падкрэслю яшчэ раз, аснова, канешне, ў дзяржаўным кіраванні коштамі. Калі б не было напрыканцы 22 года загада цэны стаяць, у нас увогуле не было бы ніякага пытання.
Сёння мы наш стрым заканчваем. Дзякуй вам вялікі за тое, што глядзелі. Дзякуй, Александр.
Да пабачэння. Да пабачэння.
Далей у праграме Еўразум.
Ці вінаватыя беларускі ў дэмаграфічным крызісе?
Но вот эта знаменитая фраза «А куда рожать дзяцей в аптазак?» Она, простите, што, куда-то дзелась?
Ці паедуць беларусы летам адпачываць у Еўропу?
Ну, если паднапрячся, да, есть шанс. В Іспанію, в принципе, можна самастаяцельна запісацца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Легендарны футбаліст мадрыдскага Рэала Лука Модрыч сыходзіць з клуба. Час прыйшоў, момант, якога я ніколі не хацеў, але гэта футбол і ў жыцці ўсё мае пачатак і канец. У суботу я згуляю свой апошні матч на Сантьяго Барнабеу. «Ала Мадрид і нада мас», напісаў Модрыч у развітальным паведамленні. У Рэалі харват выйграў 6 ліг чэмпіёнаў, 4 тытулы чэмпіёна Іспаніі, 2 кубкі Іспаніі і атрымаў залаты мяч. Беларусь увайшла ў топ-50 краін па колькасці футбольных легіянераў у Еўропе, заняўшы 45-е месца. 141 беларус гуляе ў еўрапейскіх футбольных клубах, пачынаючы з 2020 года па 2025 год. Такія дадзеныя прыводзіць Міжнародны цэнтр спартовых даследаванняў. Бразілія ўзначаліла сусветны рэйтынг з больш чым 3 тысячамі футбалістаў. Беларусь таксама папулярная сярод легіянераў з Нігеры, 27 з якіх згулялі ў чэмпіянаце Беларусі за апошнія 5 гадоў. 8 беларускіх футбольных клубаў трапілі ў абноўлены рэйтынг УЕФА. Батэ вышэй за ўсіх на 222 месцы. Мінская «Дынама» на 249 месцы, а расфарміраваны салігорскі «Шахцёр» на 314. Самае нізкае месца займае «Іслыш» 423. Усяго ў рэйтынгу 427 клубаў Еўропы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
За 5 гадоў нараджальнасць у Беларусі ўпала амаль на траціну. Гэта вынікае з афіцыйных даных, якія на тыдні апублікаваў Белстат.
Летась у Беларусі нарадзілася 58938 немаўлятаў. Гэта на амаль 33% менш, чым у 2019 годзе, калі нарадзілася ажно 87602 дзіцяці. Апублікаваная лічба – гэта антырэкорд з 1945 года.
У нізкай нараджальнасці ўлады вінавацяць жанчын. Прынамсі, з такой заявай нядаўна выступіў ужо былы віцэ-прэм'ер Уладзімір Каранік.
Згодна з ім, беларускі ў апытанках кажуць, што хочуць дваіх дзяцей, а на справе займаюцца кар'ерай і спыняюцца на адным дзіцяці. Адсюль і такія нізкія паказчыкі.
Але ці ў гэтым прычына дэмаграфічнага крызіса ў краіне? Пра гэта ў ютуб-шоу «Абычнае утра» паразважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
Ну, што тут сказаць? Ну, у власті такая задача, ей нужна абвініць народ. І сьогодні, как бы ж это делается абсалютна адкрыта, што не тот народец власті дастался. І вот і беларусы плохія, плохо работают, і беларускі плохие, не рожают столько детей, сколько надо. Ну, как бы, ну, позиция власти тут естественно. Смотрите, давайте мы сразу скажем, что на самом деле, да, люди люди, женщины, семьи сегодня рожают меньше детей, чем когда-либо. И это тренд для всего мира. Может быть, остаются исключения некоторые страны Азии, Африки, но это тренд в целом. Он не только в Европе, не только в развитых странах. Он, собственно говоря, везде. Детей рожают все меньше и меньше. То есть это объективный процесс. Но я все время подчеркиваю, не надо думать, что раньше детей было много. Детей никогда особо много не было. Рожали много, но очень много детей умирало. Много детей не доживало до совершеннолетия. И вот, собственно говоря, вот эти многодетные семьи, они никогда не были нормой. Они всегда были, ну если не исключением, то они были характерны для небольших групп людей. То есть еще раз, рожали много, потому что много не доживало, много умирало. Сегодня, благодаря в том числе развитию здравоохранения, развитию технологий и так далее, слава богу, значительно меньше детей, значительно меньше младенцев умирает. И люди, в общем-то, ведут себя, ну, достаточно прагматично, то есть нет тогда необходимости вот как бы в этих постоянных родах, когда... Ну, в норме твои дети, которых вот эта семья родила, то есть они как бы станут взрослыми, они проживут жизнь и так далее. Ну, и дальше надо сказать, раньше почему люди много рожали? Потому что эти дети были нужны из чисто прагматических соображений. Они были рабочими руками, и они потом заботились о родителях. Сегодня ситуация абсолютно другая. Сегодня, наоборот, родители вкладывают в своих детей. До 40 лет, да. Ну, это, я думаю, что это даже нормально. А когда уже дети становятся взрослые и как бы на своих живут самостоятельно, родители особенно не рассчитывают, что дети там будут их досматривать, чем-то будут им помогать и так далее. Наоборот, я думаю, что вот сегодня таких прагматических соображений, для чего рожать детей, стало намного меньше. Люди, наоборот, показывают, ну, какие-то свои, не знаю, какую-то свою миссию, какие-то свои высшие потребности в том, что рожают детей. То есть я к тому, что жизнь изменилась. Жизнь изменилась очень сильно, в принципе, на планете Земля. И это в том числе повлияло на уменьшение количества рождений.
По словах Ірини Сідорської, одна з головних причин нежадання білорусок нарожать – это ситуация в Україні, а еще и у світі у цілому.
Будущее – это очень важный фактор. Молодежь в Беларуси образованная, женщины образованные, и, безусловно, они об этом думают. То есть ответственно вообще люди подходят к этому процессу. Поэтому это очень важный фактор. А политика – то же самое. Это можно говорить, ну, дай бог, не будет войны, как-то это разрешится. Но вот эта знаменитая фраза «А куда рожать детей в автозак?» Она, простите, что, куда-то делась? Но что сейчас происходит? То есть мы видим школы, мы видим детские сады. Вот это сплошная милитаризация, вот это патриотическое воспитание, вся эта идеология. А частных детских садов, частных школ практически не осталось. Ну и вот еще раз, то есть молодые образованные люди, которые, может быть, уже создали семью, которые задумываются о семье. Но, собственно говоря, какие перспективы они видят для своих детей? Детей на родине. И тут можно говорить о том, что, смотрите, нету волшебной палочки, которой бы белорусское государство могло бы взмахнуть, и белорусские женщины стали бы рожать. На самом деле такой нету. Но уж точно белорусское государство может перестать делать то, чтобы молодежь уезжала из Беларуси и рожала детей в каких-нибудь других странах, и чтобы эти дети становились гражданами вот этих стран, и, ну, как бы очень сомнительно, вернутся ли они назад. Это вот еще причины. Дальше давайте про экономические скажем.
Давайте,
да, экономику. Я согласна, да, что, может, не все как бы думают исключительно вот в таких понятиях, с которых мы начали, но уверена, что значительная часть думает. Но экономика. Вот как бы государство белорусское все время гордится, я бы даже сказала, хвастается тем, какая прекрасная демографическая политика, социальная политика и так далее. Но на самом деле это не так. Да, семьи получают пособие по уходу за ребенком до достижения 3 лет. Но это пособие 35% от средней заработной платы в стране. 35% – 1/3. То есть, может быть, это привлекательно исключительно для тех семей, для тех женщин, которые, ну, живут в сельской местности, у которых и так были очень, как бы, ну, невысокие шансы получить, да не высокооплачиваемую, нормально оплачиваемую работу. Может быть, вот исключительно для такой небольшой группы семей, людей, это вот какое-то, ну, значимое экономическое преимущество. Когда это, если это уже второй, третий ребенок, это 40%. Но еще раз, это деньги, которые, в принципе, пойдут, скорее всего, на самого малыша. То есть вот на все вот эти нужды, связанные с рождением ребенка. А сама семья, ну, соответственно, конечно, ее материальное положение ухудшается. Это само собой. И дальше, после 3 лет, если нет каких-то особых обстоятельств, то все выплаты заканчиваются. Дальше семья может рассчитывать только на себя. И вот не зря экономисты говорят про эту ловушку, в которую попадают, ну, например, вот прежде всего семьи, которые и так небогато живут, когда они рожают первого, второго, может быть, даже третьего. И вот все вместе эти пособия позволяют им жить. А потом раз, пособие заканчивается, и все. И семья автоматически становится бедной, даже по вот как бы государственным меркам. То есть если посмотреть, кто у нас бедные, это семьи с несовершеннолетними детьми и семьи, которые, у которых один родитель, прежде всего мать. Поэтому, ну, экономического стимулирования особо никакого я тут не вижу. Ну и очень важен вопрос инфраструктуры. Вот опять государство все время, оно вот про деньги, про рубли. Хотя мы и так видим, что как бы этих денег недостаточно. Но именно что нужно молодым семьям, это чтобы они могли совмещать семейную жизнь, воспитание детей с своей профессией, с развитием, ну и вообще со своей такой полноценной жизнью. И вот те же самые садики, там, ясельки и так далее, они есть, но их не хватает. Угу. Их не хватает. Плюс, естественно, сейчас очень большая проблема с воспитателями, с помощниками воспитателей. Группы, соответственно, там слишком много этих деток. Естественно, детки начинают болеть и так далее. Это все сложно. То есть что нужно развивать? Нужно развивать инфраструктуру для семей с детьми. И делать ее очень гибкой. Вот еще раз, практически нету частных детских садов. А мы начали с идеологии, но это вопрос не только идеологии. Частные детские сады предложили бы очень гибкие формы. Например, они могли бы работать в 6 утра, начинать работать, потому что есть родители, которые очень рано уходят на работу. Или они бы могли работать до 21, до 22 часов. Они бы, может быть, могли работать в субботу-воскресенье, потому что ситуации разные. Но таких возможностей нету. То есть это все равно, в общем, вот это стандартная схема, которая подходит не всем родителям и не всем детям. Поэтому и экономических причин тут тоже. Ну и вот еще раз про совмещение вот этой работы и как бы семейной жизни и всего остального. Вот этот отпуск по уходу за ребенком. Официально его могут брать мама, папа, а также те родственники, бабушка, бабушка, дедушка, тетя, дядя и так далее. Но получается, что вот мужчины берут этот отпуск в 2% случаев. То есть норма, что его берет мать. А уже давно как бы исследователи выяснили, и это уже точно, что как раз женщины больше склонны рожать детей, когда они знают, что их партнер их поддержит и возьмет на себя значимую часть вот этих обязанностей по уходу за ребенком. Поэтому что бы могло делать государство? Государство могло бы создавать условия для отцов, чтобы отцы в том числе посвящали часть своего времени уходу за ребенком. Это тоже способствовало бы более высокому уровню рождаемости. Поэтому факторов очень много. Есть те, которые действительно общемировые, а есть те, которые белорусское государство либо не видит, либо сознательно делает во вред для того, чтобы еще в более сложные условия эти молодые семьи молодых женщин поставить.
Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Яна расклала па паліцах сітуацыю з нараджальнасцю ў Беларусі.
Далей у праграме Еўразум.
Ці паедуць беларусы летам адпачываць у Еўропу?
Если поднапрячься, анонс 3. Есть шанс в Іспанію.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Студыя Дыснэй рыхтуе працяг фільма «Д'ябал носіць Прада». Чуткі пра здымкі з'явіліся летась. Паведамлялася, што Мэрыл Стрып і Эмілі Блант вернуцца да сваіх роляў, але афіцыйнай інфармацыі не было. І вось дачакаліся, прэм'ера карціны адбудзецца 1 траўня наступнага года. Сюжэт раскруціцца вакол Міранды Прыслі, якая ратуе сваю кар'еру на фоне заняпаду выдавецтва. Гераіня сутыкнецца з Эмілі, якая стала кіраўніцай моднага кангламерату і можа дапамагчы былой начальніцы фінансава. Гарадскі суд у Вільні разглядае справу аб аўтарскіх правах на серыял «Акрэсціна». У справе фігуруе кінематаграфіст, сцэнарыст і рэжысёр серыяла Андрэй Курэйчык, а таксама выданне «Маланка Медыя». Пра гэта Еўрарадыё распавёў Андрэй Курэйчык, які падзяліўся матэрыяламі справы і лічбавай копіяй пілотнага эпізоду «Акрэсціна», які ўжо зняты і змантаваны. Пра разбіральніцтва кінематаграфіст даведаўся на пачатку мінулага года. Па яго словах, яно мусіць скончыцца гэтым летам. Стваральнік «Маланка Медыя», медыяменеджер, прадзюсар «Акрэсціна» Павел Марыніч сказаў Еўрарадыё, што не будзе каментаваць сітуацыю, пакуль ідзе суд. Серыял «Акрэсціна», прысвечаны зняволеным мінскага ішу, пачалі здымаць у Лютве зімой 2022 года. Серыял адразу апынуўся ў цэнтры ўвагі, бо гледачоў абурыў эпізод расстрэлу людзей у Ічу. Курэйчык пазней патлумачыў, што гэта быў сон аднаго з герояў. «Акрэсціна» дагэтуль не выйшаў на экраны, ягоны лёс застаецца невядомым. Інстаграм-аккаунт пісьменніка Сашы Філіпенкі прызналі экстрэмісцкім. Адпаведнае рашэнне прыняў суд савецкага раёна Мінска. Пісьменнік і журналіст Саша Філіпенка ў 2020 годзе быў вымушаны пакінуць Беларусь. Цяпер ён часта распавядае пра рэпрэсіі ў нашай краіне заходнім медыям. У лютым стала вядома, што на пісьменніка пачалі крымінальную справу. Яго вінавацяць у распальванні варожасці. Некаторыя кнігі Філіпенкі пракладзеныя на мноства мов і ўваходзілі ў спісы бестселераў. Нядаўна выйшаў новы беларускамоўны антываенны раман пісьменніка пад назвай «Слон». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Пра 7 дзён пачнецца лета і сезон адпачынкаў, і беларусы актыўна думаюць, куды ж падацца. на летішча, Браслаўскія азёры, у Турцію, альбо ўсё ж замарочыцца зрабіць візу і ірвануць у Рым, Лісабон альбо Берлін.
З апошнім, канешне, праблематычна. Нават калі замарочышся, яшчэ не факт, што ўбачыш фантан де Треві альбо лазурнае ўзбярэжжа Францыі. І прычын для гэтага досыць.
Пачынаючы ад шматгадзінных стаянняў на мяжы, а чэргі летам заўсёды вялікія, і заканчваючы нечаканкамі ад саміх кансулатаў. Тыя могуць ануляваць візу ў любы момант, калі палічыць патрэбным.
Разам з экспертамі з VisaFlow Еўрарадыё паглядзела, куды ў гэтым сезоне накіруюцца загараць беларусы і колькі гэта будзе каштаваць.
Пра ўсё больш падрабязна ў размове з Анастасіяй Лысакоўскай.
Усё зависит ад таго, ёсць ли ў беларуса віза или нет. Если её нет, то самымі папулярнымі направленнямі остаюцца всё равно Турцыя. Далее идёт уже Азія. Ну, то есть ближе к азиатским странам, то есть Вьетнам сейчас очень популярный, Таиланд, Шри-Ланка, даже Маврикий достаточно популярное направление. Летом просто менее популярный Дубай, ну, потому что там очень жарко. Но это тоже сейчас очень популярное направление, если нету визы, но в основном туда ездят зимой. Летом там жарко. Но, мне кажется, самая популярная все равно остается Турция. Более доступная, да, дорогая, дороже, чем обычно, чем там год-два назад. Египет тоже, но Египет сейчас, мне кажется, менее популярен, чем Турция. Ну, как бы они на уровне, но, мне кажется, менее популярны. Из-за тоже высоких цен, сервиса и плюс, мне кажется, тех событий, которые происходили до этого, что там постоянно то на какой-то билборд в аэропорту упадет, то какого-то акула сожрет. Потому что как-то это стало не то что закономерностью, но это не первый раз уже повторяется. Там очень слабая медицинская помощь, ну, то есть ее там практически вообще нету. Если с вами там что-то случается, получить медицинскую помощь, ну, как бы вы ее получите, но не суперкачественно. Албания и Черногория еще остаются. Албания пока еще не ввела визовый режим, хотя они об этом заявляли. Но тоже, в принципе, неплохие направления для лета.
Насколько тяжело вообще туда добираться и как? Ну, с Турцией, например, понятно, там, наверное, ходят прямые рейсы, да?
Да.
А в тот же...
Азия, Азия в основном через Россию сейчас. То есть Россия хорошее авиасообщение наладила с Азией. Поэтому в основном это перелеты из России. Даже прямые, то есть они нормально там летают в Таиланд. Я сама была пару лет назад в Таиланде, там как будто ты в Сочи приезжаешь, просто, честно говоря. Шри-Ланка тоже через Азию, ну, могут и через Дубай летать, либо через страны Азии. Ну, перелеты эти все, это 8 часов и более. Ну, то есть это долгосрочный перелет, то есть семьи там с детьми, ну, тоже ездят, но это сложно, конечно. Семьи с детьми в основном выбирают там поближе что-то вот из Турции, где прямое авиасообщение с Беларусью, например, есть. А Азия это как-то более для таких. Но, скажу, из России очень много ездят, и даже более старшего поколения туристов. Ну, как бы самолеты практически забиты. Понятно, что там и Россия подключается есть, но направление достаточно популярное сейчас в связи с тем, что с визами очень сложно.
Вы сказали, очень много людей едут в Турцию. Вот такая тенденция, например, она появилась вот с тех пор, как появились проблемы с визами, например, или люди просто хотят...
Мне кажется... Это в скопе. Это и проблемы с визами, это и проблемы с авиасообщением. Ну, например, многие уехали из Беларуси. То есть у многих там родителей, дети поуезжали. И детям сейчас сложно, родителям достаточно сложно открыть визу, особенно там в Польшу, например, потому что в Польшу нужно проходить там верификацию. И вот это вот такой клубок заматывается. И, например, стоимость открытия визы для там родителей равно стоимости стоимость перелета, проведения времени в Турции. Поэтому многие едут даже встретиться там с родителями в Турцию, в Грузию тоже. Грузия тоже, кстати, забыла про это направление. Ага. Грузия тоже популярное направление. То есть вот этот момент. Плюс момент с пересечением границы, который сейчас тоже достаточно сложный. Ну, как мы знаем, конечно, там уже не стоят там по 30 часов, в праздники только. Но то, что будешь в дороге 10 и более часов, это как бы уже нормально. Не все хотят, например, на автобусе стоять столько времени. Это второй тоже момент. Ну и третий момент, мне кажется, самое главное, это цены. Ага. То есть чаще всего там перелеты и отдых там, проведение времени дешевле, чем заморачиваться с визами. При том, что если люди хотят тоже ехать в Европу отдыхать, это кроме визы еще тоже перелеты, проживание. Европа тоже не сильно бюджетная в летний период. То есть даже лоукосты, это не цены там по 20-30 евро, это уже больше. Поэтому просто люди смотрят о том, что им легче полететь куда-то там прямым перелетом с более-менее большим комфортом и выбирают такие направления.
И еще ж, каким чином теперь белорусы могут заработать визу Украины Евросоюза? И те есть шанец у вогуле? Протягивая Анастасия Лысаковская.
Ситуация с визами не улучшается, по моему мнению, и она продолжает быть тяжелой. Особенно сейчас в летний период. Если мы хотим летом куда-то еще попасть, то это Испания. Сейчас самая популярная виза – это Испания. И остается еще Греция. Но пока Греция не показывает хороших результатов по отказам. То есть обычно греки в летний период лучше открывают визы. Пока мы не видим тенденции супер улучшения, то есть что реально выдают визы. Их выдают, но количество отказов тоже остается таким большим. Возможно, сейчас будет июнь и что-то улучшится, но пока там 50-50. Испания выдает визы, неплохо выдает визы, но нюанс в том, что с недавнего времени, буквально там с майских, можно сказать, праздников, они увеличили срок рассмотрения. То есть сейчас рассматривают до 60 дней. И это тоже нужно учитывать, что люди, которые, например, подались в марте, они только недавно паспорта получили. У кого-то даже уже просрочилась поездка по документам, а паспорта не вышли. И это нужно учитывать, что, возможно, ситуация не улучшится в период летнего времени, летнего периода, и если вы там запрашиваете визу в июне, вы ее, может, получите только как бы в августе. Никто не понимает.
Но все равно, тем не менее, как бы есть шанс нормально, да. Такой, что можно летом ездить.
Если поднапрячься, да, есть шанс. В Испанию, в принципе, можно самостоятельно записаться. Есть сайт визового центра в Минске, он работает нормально, достаточно неплохо, и то есть это не как в Польше, то есть туда можно реально зайти, если отслеживать, мониторить даты, можно записаться, вполне реально. В Греции даты всегда есть практически, то есть тоже самостоятельно записаться можно. Единственное, что нужно хорошо собрать документы по той и по другой стране. Финансовые гарантии должны быть хорошие, то есть это не менее 2-3 тысяч долларов в эквиваленте белорусских или в иностранной валюте. Брони билетов и отели. Если Испания принимает неоплаченные, Греция тоже принимает неоплаченные, но Греция выборочно проверяет брони после выдачи визы, могут аннулировать визу, если аннулированы брони. Тоже важно понимать. Если кто-то в живой очереди в Италии, это следующий момент. Италия полностью сейчас вот с мая закрывает вообще все живые очереди по регионам. И по Минску уже давно закрыта живая очередь, а по региону она еще работала. Сейчас вообще нигде не будет работать живая очередь, то есть в тетрадку записаться нельзя будет. Но те, кто записаны в тетрадку, и еще где-то записывались, и у них номерок не 40 тысяч какой-то, там 30 тысяч какой-то, можно рассчитывать, что летом дадут возможность податься. Есть такой лайфхак, что если у вас номерок, даже если он там какой-то большой, люди приходят на крыльцо и ждут, тут, и есть такие дни, когда, например, после обеда впускают тех, у кого больше номерки, если нету ажиотажа. То есть, если нету на крыльце тех, кто ждет по меньшим номеркам. Такое тоже есть, но это нужно набираться терпения, ходить, стучаться, там, стоять. Возможно, это будет день, возможно, это будет неделя, никто не знает. Но если есть, в принципе, этот номерок, то есть вероятность того, что летом что-то можно будет открыть. Италия вот пока так работает, либо покупать тур у туристического агентства, через них открывать, ну, тур в Италию. Ну, такие как бы страны, как Болгария, Румыния и Хорватия, которые как бы недавно вступили в Шенген, сомнительно, но окей, ну, то есть по этим визам лучше, если мы записываемся на эти страны, то лучше туда и ехать, потому что Болгария отменяет, аннулирует визу, если они видят какие-то телодвижения в аннулировании брони или если вы не едете туда. То есть они просто в одностороннем порядке аннулируют визу. Хорватия, как и выдавала непонятные визы, так и выдает. То есть у них задержки с документами очень большие, то есть у них сроки рассмотрения месяц-два. Ну, то есть такая непонятная страна, уже год в Шенгене, но до сих пор не наладили выдачу виз. Румыния такая же ситуация. Вроде брони принимают, вроде визы не аннулируют, но все под поездку выдают. Германия 1,5 года ожидания записи. Кто успел, тот успел. Если вы там год, полтора назад закидывали заявку на оформление визы, то, скорее всего, там вам уже либо дали этот номерок и дату подачи, либо скоро дадут. Польша выкидывает даты, но записать сложно. Минский округ вообще мертвый. Ну, то есть последняя раздача была, они опять сократили места и выдали по 1-2 места на одну цель на один город. Это критически мало, это вообще ничего. То есть они там выдали 50 мест на город, это вообще ни о чем. Ну, то есть там даты висели, по-моему, 3 или 7 минут. Словить дату в Минском округе сложно, это вообще там, ну, очень сложно. Брестский еще округ, Гродненский еще более-менее. Но здесь лотерея, то есть нет никаких гарантий, что вы ловите там эту дату, и это будет летом, кто-то там по полгода ловит.
А можете, пожалуйста, сортировать по ценам, сколько примерно стоит делать?
Самая дешевая – это Греция, это от 300 рублей берут за услугу, именно саму услугу. Следующие страны там от 400 рублей стартуют, ну, то есть Испания от 400 рублей и выше за услугу берут. Ну, там, можно сказать, до бесконечности практически. Италия очень дорогая, там цена может составлять $1000, например, и более за оформление такой визы. Цены очень разные, то есть вообще цена на визу...
От... про агентство, я правильно
понимаю? Да, да, через агентство. Если мы говорим о консульских сборах, то это от 250 рублей. Тоже зависит очень сильно от страны, куда мы подаемся, от услуг, которые туда включают. То есть это от 250 рублей выше. Где-то это может быть 500 рублей и даже 800 рублей в зависимости от реальных услуг, которые там премиумы, прайм-тайм же есть. И в каких-то типа Испании визовых центрах там реально может там и 800 рублей быть. В итоге за просто подачу документов визовых.
Мы слухали експертку VisaFlo Анастасію Лисаковскую, якая розповіла, на який відпочинок сьоліта можуть розлічувати білоруси. Єврозум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.